Поехали.
Привет всех, приветствую на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут петербургские журналисты «Эхо Москвы». Меня зовут Сергей Кагермазов. Это передача «Особое мнение». Наш гость сегодня режиссер Роман Качанов. Роман, приветствую вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Объясняю наши правила для тех, кто с нами впервые либо забыл. Справа чат, туда вы пишете, конечно, все, что хотите, общаетесь, но главное — вопросы гостю, за чатом я слежу. В описании к этому видео вся информация о наших эфирах, о том, как нас поддержать донатами, расписание наших передач, ну и также echofm.online, наш сайт обновленного эхо, где вы найдете эту передачу, другие передачи, передачи наших коллег. Туда тоже вас всех адресую, ну и ваши лайки, подписка, колокольчик, все это очень важно. Комментарии к этому видео обязательно, потому что я комментарии читаю то раз, а YouTube все это любит, всю вашу активность. Он таким образом считает, что видео действительно вам интересно, и еще больше людей его посмотрят. Мы тут пообщаемся намного лучше. Поэтому все делаем вместе с вами, дорогие друзья. А мое вступительное слово закончено. Я хотел бы нашу беседу, Роман, начать вот с какой темы. Прилетела новость о том, что актеру Дмитрию Назарову, многие знают его по сериалу «Кухня», выписали протокол административный пока что за дискредитацию армии. Дмитрий Назаров известен тем, что активно выступал против войны, он стоит на пацифистских позициях, он даже Украину не поддерживает с точки зрения войны, чтобы не продолжали воевать, ни одна из сторон этого не делала. Сейчас в эмиграции он с женой Ольгой Васильевой находится, работал в МХАТе, и Константин Хабенский, худрук МХАТа, уволил его. Ну, это слова, собственно, Назарова и Васильева недавно, они в интервью Екатерине Гордеевой об этом подробно рассказывали. Вот прилетел протокол. Вы знакомы были или знакомы вообще с Назаровым, Васильевым, с МХАТом? Какая там обстановка, может быть, до вас, как тоже до человека из творческого цеха, как это говорили раньше, что-то доходит? Что вы знаете об этой ситуации, ваши отношения, любопытно?
Ну, понятно, что... Ну, я знаком снова с теми артистами, которые у меня играли в кинолентах. Понятно, что мы где-то пересекались с Назаровым, где-то с Хабенским. Но поскольку он меня не играл, так мы дружбы особо не играли. Ну, понятно, я знаком с МХАТом. Вот, это и есть такой театр, припоминаю, как говорится, да? Если это главный театр Российской Федерации, да? Ну, до этого Советского Союза и России. А вот. Но что касается этого протокола, понимаете, в чем дело? Ну, в принципе, и Назаров, и Хабенский, люди еще того поколения, что называется, динозавров помнят, мамонтов помнят, ну, Сталина не помнят, но Брежнева-то помнят, да? Вот. И, в принципе, я думаю, что Назаров понимал, что когда что-то там высказывался, как это сформулировать, кто-то формулировал против, что какие-то последствия будут. Поэтому тут однозначно говорить, что вот Хабенский плохой, наверное, понятно, что ничего хорошего, если человек поддерживает войну, поддерживает всю эту ситуацию молчанием, своим присутствием на каком-то посту, то есть он как бы вольно или невольно, в большей степени невольно осуществляет некое прикрытие такое. Ну, вот тут война, но у нас МХАТ. МХАТ работает, все хорошо. Вот. А что касается с конкретной ситуации с Назаровым, ну, в общем, ну, вы вынесли административное предупреждение, могло быть хуже, что-то. Могли начать пугать. Видно, просто такой дядя взрослый, крупный, решили не пугать, решили, ну, пусть сваливает. Не то, что кто-то сидел и решал, не то, что есть какой-то специальный отдел, который решает. Просто могли пойти так обстоятельства, один кому-то что-то сказал, другому кому-то что-то сказал, то пришли бы к Диме и сказали, ну, вот ты имей в виду, или вот так делаешь, или все у тебя плохо будет. Ну, здесь решили, что называется, по официальной линии. Протокол, это самая административка, официально увольнял Хабенский Назарова, и вот теперь нет Деда Мороза, потому что еще Назаров был самым заслуженным Дедом Морозом, насколько я помню.
Да. А как вам кажется, Назаров и Васильева рассказывали как раз в интервью, что Хабенский им сообщил, что если они не уволятся по собственному желанию, то 29 человек в театре лишат брони, то есть шантажировали Хабенского. Это вот такой вопрос, который обсуждается в последнее время. Вот спасение коллектива. Обвиняют Алексея Венедиктова, что он спасал радио «Эхо Москвы» за счет каких-то компромиссов. Такие есть обвинения. Вот Хабенский спасает МХАТ, но увольняет известных артистов. Насколько Насколько можно оправдывать этих людей, если действительно так? Стоит ли вот сейчас спасать коллективы, жертвовать громкими именами в своем коллективе? Но вот ты спас эти 29 человек. Как вам кажется, или ситуация уже настолько накалилась, что это как-то выглядит лицемерно, может быть, малодушно? Как вы думаете?
Это, вы понимаете, ну вот представьте себя, я не в смысле, что я говорю, что Хабенский хороший или плохой. Я имею в виду даже не конкретно Хабенский, а что человек, работающий на должности худрука МХАТа, он хороший или плохой, да? Дело в том, что это как бы система, да? Опять же, я говорю, что ну, вот люди, которые родились и прожили какое-то время при советской власти, они прекрасно понимали, что вот это можно, вот это нельзя. То есть на партсобрании ты говоришь, что ты коммунист, вечером ты слушаешь «Голос Америки», там ставишь спектакль о Ленине, и в то же время вечером рассказываешь анекдоты о Ленине, да, неприличные, и про Крупскую. Вот. То есть это было естественно. Сейчас происходит переход от, в общем-то, относительной свободы к тоталитаризму, к такому виду фашизма, ну, потому что что такое фашизм? Это, в общем, то, что тоталитарное общество с какой-то с жесткой репрессивной системой. Поскольку переход происходит не мягко и на фоне войны, то, в принципе, у них вот тех 20-10 лет, которые подготовили советское общество к такому двоемыслию, их сейчас нет, это все происходит, что называется, в прямом эфире. И если вот вы представьте, вы худрук, я не знаю, там, директор завода, к вам приходят и говорят, что брателло, ты или увольняй Назарова, или мы тебе завод фактически закроем, потому что такое забрать 29 артистов с МХАТа, значит, все, МХАТ закрывается. Понимаешь? И опять же, они же говорят это впрямую, значит, это же, ну, это, в общем-то, было в общественном пространстве, значит, так оно и было, даже никто не скрывает. И что ты будешь проверять, уволят или не уволят, как это будет происходить. За один день они уволят, за неделю уволят. Это здесь дело не в личности Хабенского, а дело в том, что ну, система резко трансформируется в тоталитарное. Это уже дело у Хабенского тоже, работать или не работать худруком, но там тоже есть нюансы, потому что неизвестно, как он договор подписал, там, не знаю, какие там условия и так далее, и так далее. Может, он, у него договор, условно говоря, там, через 2 месяца заканчивается, ну, идет. Ну, я условно говорю. Вот. Тоже дело такое. Опять, соблюдать...
Я к тому, что некоторые люди могут сказать, нет, Хабенский должен был громко заявить, что его шантажируют, он человек не бедный, хлопнуть дверью, там, уехать из России, сказав, что вот я против войны, а он вместо этого вот молчит и увольняет людей, что это вот
подло. Ну, я думаю, что...
Или все сложнее, на ваш взгляд?
Я так и делаю. Ну, вот из Пушкинского музея то ли уволилась, то ли у самого, то ли уволили, ну, неважно. Ушла директриса, но вместо нее поставили какую-то странную, скажем так, женщину. Хабенский, наверное, тоже может уйти, человек не бедный. И, в общем-то, это можно считать и профнагрузкой значительной, потому что он актер, снимающийся и так далее, и так далее. У него же обязательства перед актерами, на кого-то нас бросишь, да нам пришлют. Вот то же самое, что прислали в Пушкинский музей. Причем она может совмещать, я так думаю, она может совмещать работу в Пушкинском музее и под руком МХАТа. Вы эту девушку видели, да? Вот, то есть по отчетным работам под руком МХАТа, а по нечетным директором Пушкинского музея, поскольку у нее ни там, ни там никакой квалификации нет, поэтому вполне себе может позволить. Поэтому я думаю, что артисты тоже немножечко влияют на все коллектив, я имею в виду на Хабенского. С одной стороны, они не хотят в армии, чтобы театр закрывался, а с другой стороны, не сильно хотят, чтобы у них был другой худрук с пулеметом сразу же. Так, знаете, как во время военного коммунизма, с такой перевязанной пулеметными лентами.
И без сказок. Раз вы упомянули музей имени Пушкина, московский, да, хотела как раз вас спросить на эту тему. Марина Лошак, да, написала заявление директора этого музея по собственному желанию. 10 лет там работала, и ее действительно... Для зрителей поясню, сменила женщина по имени Елизавета Лихачева. У нее такая биография. Участвовала в прокремлевском движении «Идущие вместе». Я думаю, многие зрители «Эхо Москвы» знают это движение. Работала в МВД. Ну вот теперь возглавит музей имени Пушкина. И это вот, мне кажется, какая-то тенденция происходит, потому что до этого была другая история с директором Третьяковской галереи, с Зельфирой Трегуловой. Минкульт не продлил с ней контракт. И теперь... Трегулову сменила дочь генерала ФСБ Елена Продичева. это вот это похоже на СССР, я не знаю, на что, с чем это сравнить, как вот какие-то люди из ФСБ, из МВД становятся во главе музеев. Это конец музею на этом или переживут, как вы думаете, как на это реагировать?
Нет, я думаю, конец будет, когда все-таки будут разозначать китайских товарищей, плохо понимающих по-русски. Хотя, может быть, как раз это будет не конец, а какой-то новый этап развития театров, музеев и что, откуда еще ушел. Вы понимаете, в чем дело? Ну, это все в логике, это все находится в печальной логике. Конечно, у нас есть возможность с утра нагнать жути вот, на глубоко уважаемых слушателей. Но ну, вот это же очевидная совершенно тенденция. Вот вы говорите, Хабенский не ушел. Так ушел бы Хабенский. Ну, значит, уже были бы конкретные люди из системы, уже которые бы ничего... Опять же, что значит система? Системы еще нет. Система сейчас еще себя отстраивает. Такая тоталитарная репрессивная система сейчас себя отстраивает. Ну, не знаю, там дочь генерала КГБ или сам генерал КГБ, директор того или сего, но абсолютно известный исторический факт, что, например, на Мосфильме директора были то ли генералами, то ли полковниками, то ли армией, то ли КГБ. Ну, неважно, если там директор был генерал, там СИЗО, по-моему, был какой-то такой, то зам у него мог быть и даже был, наверное, КГБшник. Вот. Ну, окей, там я, опять же, не берусь сейчас утверждать за историческую правду, но факт, что на карте киностудии замдиректора был КГБшник. Вот. Потому что идеологический фронт надо следить. Причем следить не так издали, а на месте, можно сказать, разруливать ситуацию, если что. Вот. Это на студии, где, в принципе, еще как, ну, человек отделен от зрителя. Да? Кино все-таки выходит само по себе, а в театре прям не прерывая контакт, все нормально. В принципе, в логике того, что происходит, все нормально. И потом вы понимаете, ведь большинство населения мечтает о несуществующем Советском Союзе. Вот, ну, насчет большинства, опять же, я не знаю, но значительное число. Еще громкое такое число. Вот, что-то верещать, что как мы хотим в СССР. Вот это СССР отстраивается. Можно сказать, сбываются мечты.
Роман, сейчас пришла новость, вот читаю по ведомостям, умер бывший глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров, ему 17 марта исполнилось 70 лет, выходец из Петербурга, по сути, вот тоже за Путиным, пришел в Москву, как многие из нашего города. Хотел бы спросить вас, вам жалко, что Чуров до суда не дожил? Потому что я, например, считаю его ответственным за фальсификацию выборов, а вы?
Слушайте, ну, я думаю, что многие не доживут до суда. Вот, потому что вот китайские товарищи, появились китайские вожди, стали мелькать на районе, что называется. Вот, и я думаю, они вполне в состоянии заморозить ситуацию еще лет на 10, 20, 30. Так что эти ребята до суда не доживут, я думаю. Многие. Потому что все они не молоды, это следует признать.
Наши слушатели пишут в чат, вспомнили выпуск журнала «Фитиль» советского. Может быть, вы тоже помните? Я вспомнил, хотя я не жил в те годы, когда «Фитиль» выходил, но отрывки видел. Там был сюжет про собрание, некое собрание, где всех там разносили, ругали. И после окончания этого собрания люди выходили, и каждый произносил в камеру: «А что я мог один или одна сделать?» Я так понимаю, что вот наш слушатель, мистер Алекс Серена, прислал-то нам в дополнение к беседу про Хабенского, про все остальное. А что вот я мог сделать один? У меня там коллектив и так далее. Как вам кажется, это аргумент или все-таки это так, журнал «Фитиль», шутки, юмор и жизнь сложны?
Слушайте, ну Хабенский конкретно принял решение, когда началась война, и когда он никак не прореагировал. Да? Вот. Понятно, что Хабенский не один. Опять же, мы сейчас говорим о Хабенском, который находится в должности директора театра. Да? То есть если бы он был просто Хабенский, и то, в общем, может быть, можно было бы ему задать вопрос. Хабенский, находящийся в должности театра, понятно, человек подневольный. Другое дело, что, конечно, он мог еще в начале войны высказаться, что-то такое. Но надо сказать, что тех, кто что-то как-то немножечко дернулись, это просто единицы. Тот же Назар, о чем мы его говорим, то, что он пел песенки такие, и то, что он даже не то, что в какую-то борьбу там вступил, или, Ну так, рассказывал, что ему это не нравится, что могло бы быть получше. Ну, так, в общем, на лайке, на самом деле. Вот. Ну, в общем, так же, как и Пугачева. Я не в смысле масштаба, там, так же, как и Пугачева, и многие. Не то, что они прям такие революционеры-декабристы прям пошли на Сенатскую площадь и давай там всех это самое. Ну, это вот такое, ну, фактически ворчание. Ну, это ворчание в публичном поле, и с этим по логике, происходящее по логике закручивания гаек, естественно, происходит борьба. Это не в том смысле, что я оправдываю кого-то. Я говорю, что это некий естественный процесс, да? Понимаете, в чем дело? Но я вот видел, будучи за границей, я видел прям, грубо говоря, в одном кадре заседание такого полудиссидентского, полудиссидентского, как сказать, оппозиционного. Мне просто слово, оно само не очень монтируется с какой-то оппозицией. Ну, неважно. Оппозиционного клуба, и в этом, на этой же территории, просто в столовке ели 4 офицера ВСУ в Прибалтике. Ну, прям в форме, так как плотные, одетые, ну, только что без винтовок, да, что-то кушали кашку, разговаривали. Потом нам среди этих оппозиционеров был там один известный актер из России. Они с ним сфотографировались. И просто понимаешь, ну, вот эти люди, они недовольны. А вот эти вот ребята с винтовками, они, собственно говоря, принесут или не принесут освобождение на территории Российской Федерации. Я не думаю, что им нужна такая профнагрузка. Да? Конечно, в России должны разбираться сами и разберутся, видать, не скоро, к сожалению.
Вот вы сейчас интересно сказали, вы вспомнили бойцов ВСУ. Это вы просто так сказали, или вам кажется, что возможно развитие событий, что ВСУ, если уж не принесет свободу России, то перейдет границы Российской Федерации в какой-то момент и будут боевые действия в приграничных регионах? Вам кажется, это вероятным, этот сценарий?
В каком-то техническом плане, может, они перейдут. Там, ну, я не специалист по военным всяким.
Да. Ну, просто вы сказали, да, стало любопытно.
Нет, я говорю, что я слышал такое мнение, что Украина может принести свободу в России, да? Но я думал о том, что эти ребята, они реально борются с этим злом, но они борются на своей территории. Понимаете, что это гигантская профнагрузка еще Россию освобождать, учитывая ее территорию и так далее, и так далее. Эти парни, значит, они как каждый похож на танк в этой форме, и понятно, чем они занимаются. Они освобождают родину, да? Вот. Они освобождают родину у себя на родине. А у себя на родине, соответственно, должны другие люди освобождать родину. Но, к сожалению, даже таких хотя бы таких интеллигентских, полуинтеллигентских, депрессионных, оппозиционных возмущений, их просто по пальцам пересчитывают. Ну, что поделаешь.
Напомню тем людям, которые нас смотрят в прямом эфире или в записи, что мы также ждем ваши донаты, друзья. Это очень важно, этот проект мы делаем вместе с вами. Любая сумма, 10-20 рублей, действительно такие малые количества. Это важно, и если все вместе вы их пришлете, это будет очень здорово. Поверьте, сейчас журналистика в страшном положении, и вы действительно помогаете. А как это сделать? В чате значок доллара, если не работает, в описании к этому видео все способы, даже на телефон можно отправить. Спасибо вам за то, что вы нас просто держите на плаву, друзья. Роман, хотел бы вот...
Я просто немножко закончу, да. Потому что я что-то поплыл. Просто
Да, прошу прощения.
То, что вы мог выступить, Хабенский или не выступил, это делается в большей степени даже для очистки своей совести. Да? И, в общем-то, Назарова я в этой ситуации хочу поддержать, потому что я не уверен, что за такими единичными какими-то высказываниями чем-то еще пойдут массы трудящихся. С одной стороны, вода камень точит, а с другой стороны, хотя бы Назаров остался порядочным человеком, потому что, как говорится, Хабенский тоже, ну, прав он был, не прав в ситуации, угрожали мы, не угрожали, но как в том анекдоте, осадочек-то остался, и уже, в общем-то, уже так. Потом один раз, как известно, где один раз, там и второй раз может случиться, и, в общем-то, покатился парень по наклонной. Я про Хабенского, да.
Я хотел задать вам вопрос, вот на какую тему еще сменить, из театра перейти в социологию, так сказать, если можно.
Да. Про борьбу, да. Про эту фазу борьбы с режимом, да.
Про социологию, если это можно назвать социологией, у меня есть сомнения, я прав в ЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения. Его глава этого центра Валерий Федоров тут сказал следующее, что самая проблемная группа россиян, с его точки зрения, по отношению к войне, это люди от 18 до 24 лет, потому что они, цитата, не занимаются спасением России, а самоспасением. Эта группа не смотрит телевизор, где все показывают и по полочкам раскладывают, говорит Валерий Федоров. И эта группа не причастна к идеалам, она индивидуалистична. А вот старшее поколение, получается, воспитанное в большей степени в Советском Союзе, оно не такое, оно за родину, не такое индивидуалистичное. Вот вы Советский Союз помните прекрасно. Правильно Валерий Федоров, на ваш взгляд, все рассказывает? Действительно, старшее поколение, ваше поколение, вот вы за родину, за все хорошее, а мое и моложе, мы все какие-то индивидуалистичные подонки. Ну, я утрирую.
Да нет, ну это, конечно, чисто демагогия. Более того, это даже некое заблуждение. Я сам думал в некоторое время, что когда вот вымрут старички, да, тут, конечно, он немножечко неправильно сказал, скорее там лет с 16 лет до 40, да, люди, которые уже, уже хуже помнят крепостное право и зону, да, которым является Советский Союз, то они как-то что-то внесут, какие-то свежий ветер перемен, чисто за счет смены поколений, да? Вот. Сейчас у меня некоторые сомнения по этому поводу появились, хотя, с другой стороны, это единственный шанс, еще исходя из того, что я говорил, что борьбы никакой серьезной не предвидится, то, в общем-то, остается только надеяться, что эти все старые пни и трухлявые, с небольшим фазой перехода через Альцгеймер, правда, основные уже там, вот, через Альцгеймер все-таки отчалят, и новые ребята, конечно, это все хмарь-то разгонят. Но новые ребята мы тоже представляем. Прекрасных образованных студентов там из Питера, из Москвы, ла-ла-ла. Но новые ребята тоже разные придут. Ребята, которые на фронте были, без ноги, без руки, без глаза. Изначально без головы, потому что они пошли туда на фронт. И без всех остальных уже частей тела. И вот эти ребята, я не думаю, что будут что-то сильно перестраивать. Опять же, даже не конкретно, скажем так, ветераны, да, а еще же там большое количество менеджмента, который их отправлял, присылал, раздавал там. Опять же, когда мы представляем, что сменится поколение, и оно нафиг этих всех пней распинает, мы представляем лучше представителей этого поколения. А есть там работники, служащие Росгвардии, охранники там. В общем, короче говоря, а то, что эти люди не помнят, как оно было на самом деле, понятно, что Федор сказал ересь. Тоже, понимаете, им сейчас рассказывают про какой-то небесный Советский Союз, которого никогда не было, да? Вот. Могут и уговорить некоторых. Вот. Некоторым проще так будет. Вообще, вот привычка отгораживаться, да, привычка к заборам, это вообще, надо сказать, в известной мере, такая национальная черта, я без всяких шуток говорю, потому что нигде нет такого количества заборов, да. И вот это желание отгородиться, оно, я думаю, присуще не только. Наверное, все-таки надежды есть на молодежь некоторые. Поэтому я в этом смысле с Федоровым согласен, наоборот, что когда старые, когда все эти старые, старые прекрасные люди сдохнут в кедре Нефени, то все-таки перспективка некоторой появится, да, я в этом смысле с ним согласен. Но, опять же, такие качели, то ли будет, то ли нет. Да.
На тему народа вспомнилось как раз-таки тоже высказывание актера Назарова, вот в недавнем интервью Екатерине Гордеевой. Она вспомнила формулировку Владислава Суркова, соратника Путина. Я думаю, все мы ее помним, эту формулировку, что глубинный народ вот поддерживает всю политику. А Назаров ответил, что это не глубинный народ, а поверхностный, глядя на то, что происходит. Как вам кажется, справедлива эта оценка, что не глубинный, а поверхностный российский народ?
Слушайте, ну это все немножечко игра слов. Это все немножко игра слов. При коммунистах, опять же, были масса трудящихся. Это вы не помните, но, может быть, слышали. Масса трудящихся. Потом вот при таком полудемократии, полунепоймечем, вот когда коммунизм загнулся благополучно, и вот на территории бывшего СССР началась какая-то... Был электорат. Сейчас придумали глубинный народ. В принципе, этим словом называются... люди по той или иной причине, в основном по причине лютой нищеты, вот, согласны на все. Да? В общем-то, на самом деле, понятно, что эти люди ни на что не влияют. Да? Повлиять не может, не могут, не принцип. Поэтому их количество поверхностное, ну, то есть как то ли это какой-то слой на поверхности, то ли это где-то в глубине, количество их не имеет значения, понимаете? Вот. И, в общем-то, даже само включение обсуждения этих людей, которые, ну, которым, в принципе, зашибись, да? Ну, не то, что по жизни зашибись, но они других вариантов не представляют. Влиять на него, не влиять, это в любом случае такая повестка задается, она задается еще вот с коммунистических времен, чтобы заморочить голову. Понятно, что люди, что ведет общество не большинство, и не глубинный народ, и не поверхностный народ, а ведут общество единицы, какие-то личности, которых, к сожалению, сейчас не хватает. Вот. Я, может быть, немножко отскочил, но я о том, что термины, они призваны в любом случае как бы реальность несколько затемнять и переводить повестку на сторону того, кто их придумал. Да? Вот. А так-то, в принципе, процессы, с одной стороны, понятны, с другой стороны, более сложные. И в общем-то, на это глубинный народ, это народ, на который всем плевать. Все формулируют при коммунистах и при посткоммунистах, все массами трудящихся глубинным народом и электоратом назывался, в принципе, народ, который надо что-то как-то там кинуть ему какую-то кость и забыть, и, в принципе, на него наплевать. Вот так это все формулировалось. А как он поверхностный, серединный, это не имеет значения, как по мне. Вот.
У нас не так много времени до перерыва осталось, друзья, не переключайтесь, с перерывом обязательно вернемся. Возьму один вопрос из чата, он такой общий, может быть, хотя. Ольга Петухова, наша слушательница, спрашивает вас. Имя Романа Качанова, вашего папа, всегда стояло рядом с любимым Чебурашкой. Сегодня это больно, грустный смайл от сообщения. Как же это было возможно так все изгадить? Роман Романович, как вы на это реагируете? Может быть, здесь еще речь идет о фильме «Чебурашка», я уж не знаю.
Ну, вы понимаете, что для меня это вопрос чувствительный и довольно объемный. Я его даже весь сейчас не берусь охватывать, а изгадить просто вообще умудрились. Дело в том, что Чебурашка действительно как-то очень ярко. Но изгадить всю историю, получается, что глубоко бессмысленно, я имею в виду историю кино, да, получается, глубоко бессмысленными эти прекрасные сказки о войне, да, которые снимались, да. Вот эти все... мультфильмы там советские, половина из которых мой папа сделал, да, ну, участвовал, так или иначе. Вот. Они же все били к чему-то светлому, хорошему. И вот, знаете, вам. Понимаете, в чем дело? Катимся с такой... да уже прикатились. Я даже не берусь это сформулировать каким-то одним словом, какая-то новая конструкция, да? Китайско-корейский полуфашизм, полуидиотизм. Вот. Причем еще агрессивный и кровавый. Мы все очень переживаем за то, до чего Россия докатилась. И это, конечно, очень большое горе. А то, что убийство сейчас идет в Украине. Людей десятков тысяч, десятки миллионов убежали. Это как вообще? Как вообще до такого докатились? Вот Чебурашки все, варежки, да? Давайте будем добрыми, давайте строить что-то хорошее, делать. И на тему. Да воспитывались. Конечно, я вот все. Как я к всему к этому отношусь? Я отношусь к этому, что это катастрофа. Вот. Для Советского Союза, причем Советский Союз, понятно, вольно и в большей степени невольно, входило много республик, и много стран. И понятно, что и папа, и все эти люди работали на весь Советский Союз. А потом какие-то люди взяли совершенно произвольно, присвоили это все. сказать, что это наше, не относится к другим странам Советского Союза, а потом еще и загнать. Просто трудно понимать. Просто трудно. Потому что Чебураш, он такой же украинский, как и белорусский. Это вместе все эти люди работали там вместе, работали с, ну, во всяком случае, с украинским. Саша Татарский из Украины. В общем, понятно все, о чем тут говорим.
На этом прервемся буквально на небольшую минутку. Друзья, не переключайтесь. Ваши донаты ждем. Лайки, подписка, колокольчик. Вы все знаете. Мы возвращаемся в эфир «Особого мнения». Не переключайтесь.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ребят, спасибо, что дождались. Особое мнение. YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Сергей Кагермазов. Наш гость сегодня режиссер Роман Качанов. Роман, еще раз вас приветствую в нашем эфире.
Да, здрасте. Еще раз.
Друзья, зрители, уважаемые, вас тут больше тысячи, полторы, даже полторы тысячи, а лайков так мало. Вы меня расстраиваете, не расстраивайте меня, пожалуйста, накидайте лайков. Накидайте лайков, ваши донаты, естественно, это даже кроме шуток, все очень серьезно, поэтому 10-20 рублей. Мы все время просим вас относиться к этому как к покупке утренней газеты, такая же сумма, но если все вместе вы пришлете, это колоссальная поддержка, поверьте нам. Ну и подписка, колокольчик, естественно, все очень важно. И еще одно объявление, хотел вам сказать, что после нашего эфира не переключайтесь никуда. У нас будет премьера интервью с правнучкой Никиты Хрущева, да, того самого Никиты Хрущева, Нина Хрущева. Вчера мы с ней побеседовали, сегодня вы увидите это интервью. Мы говорили там и о пропаганде, и о путинской, но и не только, и как на Западе промывают людям мозги. Некоторые любят эту тему, пожалуйста, она у нас есть. Так что после этого эфира оставайтесь на нашем канале. Возвращаемся в особое мнение. Роман, вот вы сказали про культуру, мы как раз закончили перед перерывом на этом, что сколько действительно добрых мультиков, да и фильмов снималось о добре, о мире и так далее. Но получается, культура не работает, как вам кажется, как, в общем-то, представителю культуры. Вот снимают, делают, культура не может остановить войну. Это в этом смысле бесполезно на нее надеяться. Или это не так?
Нет, понимаете, в чем дело? Если что-то и работает, то только культура. Вот. Потому что остальное это все чистые менеджменты движения. И движение каких-то этих самых цифрок в кадах, да? А если что-то может, если что-то может изменить, то это только культура, да?
Вот. А что она изменила тогда? Вот какой-нибудь пример, где она помогла?
Ну как, ну у нас формируют...
Глобально.
На всех формируют культуру, понимаете, в чем дело? Ну вот для абстрактно-конкретного примера давайте возьмем Пушкина Александра Сергеевича, который наше все, да? Вот, еще дальше. Вот Пушкин, значит, дружил с декабристами, значит, очень им сочувствовал, в то же время писал оды, значит, царю это самое, писал о них эпиграммы, ругал царя, хотел быть при дворе, не хотел быть при дворе. И причем, ну, я имею в виду не только его моральный облик, может, с моральным обликом, но это все есть в стихах, да? И, собственно, вот, с одной стороны, он отражал то, как существует российское общество, с другой стороны, он формировал его на будущее, потому что Так можно, да, так можно. Вот. И культура – это не только что нести добро. Там, это, ты формируешь картинку будущего, да? Через формирование картины прошлого, через формирование картины настоящего, ты рисуешь картину будущего. И, значит, картина будущего была нарисована неправильно. Или неправильно, или вот так вот она была нарисована. Как сказать, Пушкин нарисовал правильно, неправильно, но как ее нарисовал, так и живем. Собственно говоря.
Смотрите, про картину будущего я вспомнил книгу, да, «Литература, культура» Сорокина «День опричника». Многие вспоминают весь прошедший год, да и сейчас, что живем как будто бы по этой книге. Ну, допустим, да, так было. Не по Оруэллу живем, по «Дню опричника». Но что изменилось? Война идет, люди умирают. Я все продолжаю защищать тезис, что культура якобы не работает и не помогает.
Нет, ну, понимаете, это вообще очень серьезная культура, то, из чего мы состоим. Вот там вот стакан с Кока-Колой, название Кока-Колы, это и есть культура, да? Еще есть один момент культуры, это искусство, но есть материальная культура, все, мы состоим из культуры, потому что без культуры, там, без диванов, чашек, одежды, речи, слов, это все культурные моменты, формулировок всяких, ну, просто обезьяны дикие, да? Вот. Искусство, понятно, яркое такое проявление, такое зримое проявление культуры, которое можно пощупать. И именно искусство, даже, опять же, я повторюсь, среди всей этой, среди всех этих разных знаний культуры, оно именно формирует образ будущего, а нахрен оно еще нужно. Одна криво, значит, сформулировали. Или криво. А что касается, понятно, чтобы был разговор про Чебурашку, не был разговор о Чебурашке, это там. Про любовь, про добро. Ну, значит, про любовь, про добро было недостаточно. Зато было достаточно про вранье и про то, что можно выкрутиться из любой ситуации. Надо терпеть. Вот маленький человек. Вот мы любим маленького человека. А если маленький человек решил что-то дернуться, так его сразу твари дрожащие или право имеют. Ну, вот как-то вот из этого все и выстроилось.
Кстати, я сейчас подумал, да, вот из чего
все... Проследить, да. Сказала, сказать прямую линию от твари дрожащей и до Хабенского.
Вот. Да, давайте.
И где? Так, мы ее с вами проследили. Ну думаю, что не осторожно.
Может быть, это просто отражение, ну, про тварь дрожащую и так далее, маленького человека.
Все из этого состоим. Если бы культура там топила, что... Надо прорываться, что маленький человек вырос в большого человека, прорвался там. Ну, так, может быть, как-то и по-другому было бы.
А как все... же советское искусство, красные дьяволята, какие-нибудь все революционные фильмы, где надо бороться, жертвовать собой? Было же?
Ну, так там, где было бороться и жертвовать собой, мы помним, а все остальное, как, вот, а все остальное сформировало, все остальное. Получается, что... Все остальное перевесило красных дьяволят и Чебурашку. Перевесило неуловителей. Потому что если бы все героически вскочили на коня и давай бороться со злом, то зло бы так нервнее. Но все очень просто, на самом деле, без всякой мистики. Если бы, если бы был бы усвоен код, что если где-то возникло зло, надо его в корне пресекать. Если чем-то не согласен, нужно делать все от тебя зависящее, чтобы это несогласие выразить, и как-то это, так мы по-другому бы жили.
А разве не это ли происходит сейчас на российской стороне фронта в Украине? Вот люди едут за свою родину бороться с какими-то там нацистами, с фашистами, вот прям как революционные отряды красных против белой нечисти, гражданскую войну. Это вот похожие какие-то нарративы. Разве положили это в головы?
Это происходит с другой стороны фронта. Опять же, мы с вами говорим о советском искусстве. Вот видите, на одной стороне фронта правильно восприняли сигналы, а на другой стороне фронта другие сигналы восприняли. Это происходит со стороны Украины. Там едут и борются за свою родину. И все вот эти вот фильмы о войне, про войну, или как там правильно говорить, героически про партизан, там про это, они, получается, вот в Украине восприняты были правильно. Не то, что правильно, но, скажем так, легли на правильную почву, да? Поэтому
что
едут за бабки воевать в другую страну, ну, не знаю, честно говоря. Не считая того, что... ну, что об этом говорить, и так все понятно, в общем. Что об этом... что я об этом думаю, что надо все об этом думать. Более того, этих людей, которых там или за деньги, или каким-то принуждением, потому что деньги в известной мере тоже принуждение, да, могут освободить тоже со стороны Украины. Потому что сами они будут ехать, страдать про маленького человека, друг другу деятели культуры рассказывать, да. Это самое, поэтому их тоже, все это остановить, можно только со стороны Украины. Вот там. То есть украинцы вольно или невольно еще оказывают услугу этим товарищам, которые едут на фронт. Что если Украина победит, то они туда ехать перестанут и убивать их перестанут. Вот, собственно говоря, такая мысль несложная.
Продолжая тогда тему.
И позориться, хотя бы прекратиться, потому что каждым днем этот позор нарастает. Причем даже если бы я был, таким. Вот, ну как это называется, почвенником там, почвенником, трезвенником и язвенником. Вот, так я бы тоже был за скорейшую победу Украины, молился с утра до вечера, если бы я был еще православным почвенником. Прям утром, вечером и в обед бы молился, потому что только Украина может остановить тот позор, который каждый день происходит. Потому что помимо всего прочего, это же и позор дикий. Вот, просто сейчас. На России творится. Позорище. Вот.
Смотрите, хорошо, если Украина победит, да, в этом как бы спасение России, я вас, если правильно услышал.
Это спасение для тех пней, которые собираются там окопаться и сидеть дальше в такой разновидности чучхе и там и этого самого, и не пойми чего. Потому что если Украина это не остановит, там у них все развалится нафиг.
Я вспоминаю ваши слова у вас на YouTube-канале, кстати, уважаемые зрители, подписывайтесь на YouTube-канал Романа Качанова. Вы сказали, что в России сильны традиции конформизма, русский народ вот не восстанет точно. Сейчас говорите «надежда на Украину», то есть вот надежды на россиян никакой у вас нет? Или я вас неправильно понял?
Нет. Ну, абсолютно никакой. Откуда? Можно было на какой-то шот. Нет, потом понимаете, ну что значит на россиян? Но россияне тоже разные. Вот. Некоторые все-таки как-то что-то проявляют, что-то делают. Но на какие-то... тут уже, когда, что называется, звучат пушки, то уже, как говорится, поздно пить боржоми. Когда они до такой степени звучат, да? Когда из страны, из России уехали все, кто могли что-то там, как-то там, они еще оказались случайно призывного возраста, и многие уехали. Да? Ну или, во всяком случае, находятся во внутренней миграции или на таком низком старте, что в любой момент могут начать бегать, да? Вот. Нет надежды никакой, потому что... Сейчас надежда на Украину. Что значит надежда? Украина решает свои вопросы. Что значит свои? Это и не ее вопрос, это вопрос, который ей, собственно говоря, занесли. Жили, в общем, спокойно относительно. Вот, она решает, но она освобождает, вроде бы, понятный алгоритм. Да? Пришли захватчики, вот как в тех фильмах про войну, о которых мы вспоминали. Пришли захватчики, их надо прогнать. Любыми силами. Мы защищаем Родину, чтобы все было хорошо, чтобы вернуться обратно. Вот. И уже все аргументы, которые могут быть со стороны России, ну какие? Тут уже я говорю, что и белые, и красные, и зеленые уже должны как бы молиться на ВСУ, чтобы она, скорее всего, это закончилась. Знаете, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот. Так что дело такое.
Хотелось бы спросить вас о терминологии, о терминах. Вот сейчас в Украине обсуждают на государственном уровне идею переименовать Россию в Московию и ввести термин «расизм» по отношению к тому, что происходит в Российской Федерации. Как вам кажется, насколько это правильные действия вообще сейчас, в данный момент, когда идет война? Имеет ли смысл вообще такое обсуждать? Московия, ну, Россия, это важно.
Я так понимаю, что переименование в Московию, это идет такой не очень тонкий намек, что Россия, собственно говоря, это новое государство, как бы к СССР и там, к Российской империи отношения имеющие, никакого не имеющие. Я так понимаю, в этом смысл переименования. Там, в Москве или там, в Венгрию, в Венгрию без границ.
Там, да, есть разные аргументы, но что это даст, вот как вы думаете?
Но этого некого восстановить, потому что понятно, что Россия-то это есть как раз Украина, потому что Киевская Русь была в тот момент, когда никакой Москвы и Питера, даже Питера не было, не совсем Москвы, вот. Когда никакого Питера не было. И, в общем-то, в этом-то смысле, ну, если вы спрашиваете, что даст, ну, сейчас, наверное, это некое такое не очень тонкий намек, что не надо там за всех, собственно говоря. Как говорится, все наследие делить, вообще-то много нашего, да, в этом во всем. А какой в этом смысл сейчас? А так-то вообще, конечно, в общем-то, Россия такое само название. Можно назваться было там Россией, можно было назваться там Третьим Римом, там Шестым, но это не, он не имеет никакого отношения к Риму, так же, как Россия никакого отношения не имеет к Российской империи, к СССР вообще. Потому что как это в той же, как раз все движение там происходило в Украине, причем традиции продолжались там, из трех генеральных секретарей, там двое, по-моему, были украинцы. В общем, движ-то шел оттуда. Так-то. Вот. Поэтому, почему, собственно говоря, Россия должна приклеить себе все, что было хорошего сделано, и как бы хорошего, действительно хорошего, за времена Российской империи и за СССР. Какого хрена. Так что это очень хорошее переименование, я переименовал бы. Другое дело, что по этой логике имеет смысл еще немножечко там нарезать кусков, вот Ингрию, значит, назвать Ингрию, где Питер, и так далее, и так далее. И как-то вот... И, кстати, мысль неплохая. Это не значит, что обязательно нужно отсоединяться. И так-то, в общем, все живут довольно сами по себе. И часто в Питере не сильно понимают, что хотят в Москве, и наоборот. Это самое. Ну, в общем-то, можно было бы формировать какую-то новую общность, чем хвататься за мертвую Российскую империю, которая благополучно и очень с большой болью почила в 17-18 году, за 91 год, когда СССР тоже с болью почил и умер, и уже давно, если зачем хвататься за старое, можно было придумать какие-то новые общности. Но это когда война закончится. А сейчас-то вполне даже это красиво, Москва. И опять же, больше соответствует какой-то исторической правде. Я за.
Расизм, как вам такой термин?
Ну, я бы сейчас бы не формулировал расизм, потому что понятно, что расизм – это отсылка к фашизму. Вот. Фашизм был фашизм даже был некий эстетический момент, потому что, ну, все-таки в Италии происходило, понимаете, родина, опять же, тех самых наук и искусств многих, да? А вот, я думаю, что то, что сейчас происходит, еще нужно как-то осмыслить, и, может быть, какое-то другое наименование понадобится. Ну, в общем, тоже тенденция правильно, потому что то, что это самое, как-то обозвать надо, а то так сидят люди, там 140 миллионов, сидят, непонятно, как они называются. Так будут называться расисты. Будут расисты лайт и расисты не лайт. В общем, конечно, лютое происходит. Происходит, конечно, вещи происходят. Расизм, да. Честно говоря, даже как-то мягковато, но расизм. Такое, как что-то вы пожестче как-то.
Не так много времени у нас остается, друзья. Напоминаю вам, что вы все еще можете успеть отправить нам донат через чат. Там значок доллара, я видел, уже один прилетел. Благодарю вас. Ну, там уже улетело за этой колбасой сообщений. Персонально не смогу поблагодарить. Ну и также, если не работает чат, то в описании к этому видео все возможные способы. Мы вам за это очень и очень благодарны. А, Роман, хотел бы задать вам вот какой вопрос. В оставшееся время тут Сейм Литвы в первом чтении принял законопроект, запрещающий россиянам и белорусам получать визы, покупать жилье. Ну, там, понятно, есть всякие нюансы, есть исключения, но в целом законопроект такой, наверное, будет принят. Все-таки, правда, в Литве демократия, может, и не примут, но какая-то тенденция есть. И это не первый подобный законопроект, потому что Страны Балтии ограничивают визы россиянам, не пускают. И Финляндия тоже ужесточила политику выдачи виз. До этого частные компании, я имею в виду, операторы, которые выпускают наши банковские карты, да, перестали обслуживать россиян за границей. По-моему, вот тенденция неправильная. У нас есть олигархи, у нас есть окружение Путина, а это все бьет по людям. Как вам кажется?
Не, ну понятно, что по людям бьет, но вы понимаете, в чем дело? С одной стороны, я понимаю, что, возможно, там из 10 человек 5 приезжают без Z-буквы, а 5 приезжают с Z-буквой. Вот. Но есть еще один маленький нюанс. Сейчас идет война. Причем, заметьте, это не в Литве придумали, а в России из каждого утюга орут, что воюют со странами НАТО. Да? Вот. И, собственно говоря, получается, что во время войны граждане страны воюющей едут, значит, в страну, в которой они воюют, с их же слов. Тут, понимаете, логика немножечко, мягко говоря, разрушается. Да? Вот. И получается, что, в общем-то, страны, которые объявлены той страной, которая едет, вправе как-то на это реагировать. Да? Вот. Правильно, неправильно, но это не та категория. И опять же здесь та же самая ситуация, что вырулить из нее могут только вооруженные силы Украины. Если они побьют там путинских генералов, да, и прогонят, и война остановится, вот, то уже можно рассуждать о том, что правильно или неправильно. А сейчас война идет, а что вот рассуждать? Ну, блин, вот как СССР Литвы считает, что для них это больной вопрос, да? То из 10 человек, там половина или больше приедут этих самых полудурков, это самое, запутинских, да? А что, литовцы должны представить по каждому по КГБшнику разбираться, за кого он, на чего он? Вы хоть, как говорится, вы хоть войну закончите, а дальше разбираться. Поэтому тут по этому поводу можно горевать или говорить, наоборот, а, так и надо. Но надо, чтобы уже война закончилась, да? Логически. И тогда уже можно рассуждать по этому поводу. А так-то, в общем, наверное, опять же, я, насколько я знаю, литовских товарищей, они посчитали, что там из какого-то процента, очень высокий процент едет людей сомнительных. Я имею в виду сомнительных, в смысле, это самое, поскольку у них и своих там на районе хватает, а бывших, это я про Прибалтику говорю, бывших граждан СССР с мозгами засоренными той же самой пропагандой российской, которые смотрели все 30 лет, то мы просто, я думаю, что они как раз именно вот эти страны решили, что это конкретная непосредственная угроза их безопасности. А в общем идейном, идеологическом смысле, ну, войну закончите вы, как говорится, или крестик снимите, или штаны наденете, дело такое.
А не кажется ли вам, что причина на самом деле политическая? Потому что, смотрите, выборы в парламент Литву в следующем году, выборы президента Латвии в этом году, парламентские выборы в Эстонии вот только что прошли, и там, соответственно, победили силы, которые тоже выступали на таких жестких антикремлевских позициях. Просто политика, вряд ли какая-то война. А люди-то все-таки страдают. Понятно, что эта публика может приехать, но я так сомневаюсь. Скорее, большинство бежит от войны. Кто может, у кого есть Шенген?
Ну, понимаете, бегут от войны не только России, бегут вообще-то из Украины тоже. Вот, я не слышал, чтобы не принимали кого-то из Украины. Вот, опять же, вы понимаете, я тут, как бы это объяснить пояснее, вопрос был такой, правильно ли, в своем ли праве, что Литва это делает, и что нет, это сам дел, праве, безусловно.
Они в своем праве, да, но разумное ли это решение?
Ну, когда идет война, оно разумное. Более того, я бы даже сказал, что было мега... Как по мне, это очень мягкое это все. Вы поймите, что те, вы говорите, люди бегут от войны, вы имеете в виду из России. Понятно, да. Из Украины бегут. Те, кто бегут, они могут сказать, я бегу от войны, такие-то обстоятельства, вот. И я не думаю, что их прогонят, да. Что скажут, вот ты возвращайся обратно, пусть тебя расстреляют. Да? Вот, ну как-то вопрос будет решаться, да. Вот. Просто люди, многие хотят жить, собственно, как будто ничего не случилось. И это тоже вроде как человеческое желание. Ну а почему должны люди страдать? Почему, что там случилось? Вы понимаете, тут прочерчивается линия тому же Хабенского. А почему Хабенский должен жить, как будто что-то случилось? А почему тот самый глубинный народ должен жить, как будто что-то случилось? У него ничего не случилось. Понимаете? Не то, что своим лицом взял на себя нагрузку разъяснить людям, что что-то случилось, что война – это плохо, и убивать людей плохо в другой стране. Вот. Ну, просто как-то вот сами алгоритмы так складываются. Опять же, из тех, как мы когда говорим, что не пускают кого-то, мы сразу имеем в виду хороших. Понимаете, в чем дело? Но если на одного хорошего приходится 5 плохих, ну, значит, надо как-то придумывать механизмы, как отличать хороших от плохих. Вот. И опять же, категории, по которым отличаются хорошие от плохих. И плюс еще и этим заниматься, этим бороться, потому что все вот так произойдет. По щелчку все в основном происходит в сторону ухудшения. Для того, чтобы что-то улучшалось или хотя бы оставалось так, как есть, нужно проявлять как некую активность. Вот. Могло быть хуже, скажу так. Могло быть значительно хуже по отношению к гражданам России. Вот во Вторую мировую войну, в Первую просто интернировали, загоняли в лагеря, и говорят, что вот здесь посидите до конца войны, а потом будем разбираться. Так что нечего Бога гневить, как говорится. И так сейчас все еще неплохо довольно для России. Как по мне.
Смотрите, но с другой стороны, как представляет это россиянам Путин, путинская пропаганда. Мы, значит, ведем борьбу с нацизмом, мы такие хорошие, боремся. А нам в ответ Европа все блокирует и закрывает. Вот вас не пускают, вам визы не дают. Европа за нацистов. И народ такой, да-да-да, сплотимся вокруг тебя, великий лидер. Такое чувство, что эти решения стран Балтии, например, они играют на руку просто кремлевской пропаганде.
Вы понимаете, в чем дело? Но это в балансе, наверное, должно быть каком-то, да? Потому что пропаганда – это вопрос трактовки. Любую ситуацию можно трактовать как угодно. Можно трактовать, что они хорошие, что они пускают. Можно сказать, что они плохие, что они пускают. Можно вообще не замечать, да? Вот. Я не думаю, что они в данном случае играют. Но и, может быть, опять же, учитывая такую общую европейскую все-таки такую социальность, лояльность, может быть, и страны Балтии, Европа готовы как бы отделить там чистых от нечистых, там начать с этим вопросом разбираться, но это еще и менеджерский вопрос, понимаете, значит, должны быть определенные отделы, которые будут смотреть, едут ли к ним
Петров и Мишкин. Туристы наши.
Да, но вот вы, товарищи прибалты, организуйте отделы, разбирайтесь, кто хороший, кто плохие. Блин, давайте напишем письмо в СЭИН, чтобы они уже, конечно, делом занялись там, набрали еще штат несколько тысяч человек, чтобы они сортировали, кто. Ну, они решили ставить этот вопрос. Я говорю, что возможно, это как-то волшебным образом играет на путинскую пропаганду, но вообще-то не пускают людей не потому, что это страны Балтии плохие, а потому что Путин войну устроил. Вот, это самое. А так бы не устроил бы пускать. Но это, знаешь, это все вопрос трактовки. Реальность она немножко другая. Вот. Конечно, когда каких-то людей хороших, наших знакомых или там близких знакомых, или там единомышленников куда-то не пускают, не дают визу, конечно, это расстраивает. Вот. А когда они пускают каких-то скотов, думаешь, и правильно. Ну, все очевидно. Вот. А при этом разобраться должны там условные балтийцы, испанцы, французы. Потому что им больше делать нечего. Вот эти хорошие, эти плохие. Вот. Так что я же говорю, что на ухудшение жизни в России и на то, что куда-то не пускают, все это как раз заслуги партии и правительства на нынешний момент, которые войной убивают людей и похерило и будущее, и прошлое, и настоящее своих верноподданных. А что они там при этом говорят, вообще не имеет никакого значения.
Понятно, могу тут только с вами согласиться, что надо поменять в голове, понять, кто виноват.
Мы с этого начали. Кремль. Строится новое какое-то там чучхистское, там среднее что-то между нефтяным Ираном из Кореи и немецко-фашистской Германии строится еще с добрыми традициями по советскому тоталитаризму, строятся новые конструкции. Вот сейчас просто с этим надо жить как-то будет.
Будем как-то жить. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Это была передача «Особое мнение». Нашим гостем был режиссер Роман Качанов. Меня зовут Сергей Кагермазов. Вы ставите лайки, друзья, подписывайтесь на канал, колокольчик. И главное, не убегайте с канала. Сейчас у нас уже началась премьера интервью с правнучкой Никиты Хрущева, политологом, исследователем Ниной Хрущевой. Всех туда адресую. Роман, спасибо вам большое, что
пришли. Смотрите, там, я надеюсь, ребята туда поместят ссылку на мой каналчик, там... Что-нибудь интересное наверняка найдете для себя.
Подписывайтесь на канал Романа Качанова. Попкон он называется, насколько я помню.
Да, ссылочку дайте, да. Вот. Хорошо.
И спасибо. Ссылка будет в описании. Спасибо вам.
До свидания. До новых встреч.